Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Луки. Глава 5, стихи 17 по 26. Иисус прощает грехи.
Пожалуйста, откройте 5 главу Евангелия от Луки. После исцеления прокаженного Лука приводит исцеление Иисусом парализованного. Это не означает, что данные события располагались вот именно в таком хронологическом порядке. Скорее всего, Лука просто выстраивает их друг за другом, подкрепляя свое свидетельство о божественной власти Иисуса. Исцеление парализованного интересно тем, что прежде чем его совершить, наш Господь объявил о прощении грехов. Прежде чем совершить исцеление парализованного, наш Господь объявил о прощении грехов. И здесь Лука впервые свидетельствует о его власти прощать грехи. Давайте познакомимся более подробно с данным событием, прочитав Слово Божие, Евангелие от Луки, 5 глава, стих 17-26. «В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи, Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на середину пред Иисуса. И он, видя веру их, сказал человеку тому: «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал он расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он тотчас встал пред ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога. И, быв исполнены страха, говорили: чудные дела видели мы ныне». Прощение грехов – это самая большая нужда необращенного человека. Конечно, не каждый грешник это осознает. Однако муки совести, вызванные чувством вины, муки совести, вызванные совершенными грехами, ощущали в какой-то момент практически все люди, все грешники. Чтобы уменьшить чувство вины, грешники обращаются к психологам, чтобы им как-то легче стало под этим бременем осознания своей вины. Кто-то увлекается лжеучениями, надеясь добрыми делами, постами, какими-то жертвами заслужить прощение и испытать облегчение под бременем своей вины. А кто-то просто пытается отключить свою совесть, свою метущуюся совесть, пытается отключить при помощи алкоголя, ну, в лучшем случае антидепрессантов и, наверное, в самом худшем случае при помощи наркотиков. Чувство вины угнетает грешников. Конечно, есть люди с сожженной совестью, говорит Писание, их уже муки совести так сильно не угнетают. Есть люди с более чувствительной совестью, их чувство вины за совершенные грехи угнетают больше. Здесь, конечно, разный спектр, и можно много о чем говорить, но общее, возлюбленные, одно. Самая большая нужда необращенного человека – прощение грехов. Самая большая нужда необращенного человека – прощение грехов. И пока он не получит это прощение, он будет жить под бременем своей вины. Муки совести испытывают далеко не только отъявленные преступники. Муки совести испытывают даже дети. В Вашингтоне в Белом доме хранится коллекция необычных писем. И вот среди них есть письмо, написанное девочкой президенту Кливленду. в сентябре 1895 года. Вот его содержание. «Уважаемый господин президент, я нахожусь в ужасном состоянии угрызения совести. 2 года назад я употребила 2 почтовые марки, которые прежде были использованы на письмах. Я не сознавала этой вины до настоящего времени, а теперь этот поступок мучает меня днем и ночью. Прошу вас, будьте добры, простите мне. Мне было тогда 13 лет. Я прилагаю стоимость марок». Президент ответил ей кратко: «Прощаю, спите спокойно». Хорошо, когда нас прощают люди, перед которыми мы виновны. Но окончательно от чувства вины, прощение, которое дают люди, не избавляет. Представляете так? Вот человек виновен перед кем-то, его прощают на человеческом уровне, а окончательно от чувства вины он не избавляется, и муки совести могут продолжать его мучить. Почему? Почему это происходит? Вот почему. Потому что за свои грехи человек прежде всего виновен перед Богом. За свои грехи человек прежде всего ответственен перед Богом. Грех нарушает заповеди Божьи и является оскорблением того, кто их установил. Только Бог – верховный владыка и судья. Только Бог может даровать полное прощение всех грехов. Без Божьего прощения человек попадет в ад, мы знаем. Человек потом попадет на суд, на котором не будет ни одного оправдательного приговора. И потом он попадет вместо вечных мук в озеро Огненное, где будет справедливо осужден за все согрешения. Где будет наказан справедливо за все согрешения. Нет ничего более ужасного, чем закончить земной путь, оставаясь виновным перед своим Создателем и направиться вместо вечных мук. Это самое ужасное. Итак, во времена Христа, смотрим теперь на наш текст, во времена Христа религиозные вожди правильно понимали, что только Бог может прощать грехи. В этом они были правы. Грехи может прощать только Бог. А что случится? Что произойдет, если вдруг Иисус объявит кому-либо о прощении грехов? Как на это отреагируют окружающие? Сможет ли он доказать, что обладает соответствующими полномочиями, соответствующей властью для того, чтобы действительно прощать грехи людям? Ответы на эти вопросы мы узнаем из исследуемого сегодня евангельского текста. Во-первых, обратим наше внимание на объявление о прощении грехов. Объявление о прощении грехов, стих 17-20. «В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи, Иудеи и Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить пред Иисусом. И, не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на средину пред Иисуса. И он, видя веру их, сказал человеку тому: «Прощаются тебе грехи твои». Евангелист Марк дополняет эту картину, и он сообщает, что данное событие произошло в Капернауме, скорее всего, в доме Петра, где Иисус прежде исцелил тещу. И мы понимаем, что дом Петра, скорее всего, дом Петра стал такой, знаете, временной резиденцией Иисуса в Галилее. Дом Петра стал основным местом жительства Иисуса в Галилее. И вот туда, к дому Петра, приходили больные из разных областей. Здесь собирались желающие послушать учение нашего Господа. К дому Петра приходили люди, которые хотели встретиться с Иисусом. В один из дней Иисуса собрались послушать в этом месте, Иисуса собрались послушать фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест, с Галилеи и Иудеи и из Иерусалима. Согласование Евангелий свидетельствует, что прежде у Иисуса уже был конфликт, у него уже были конфликты с религиозными вождями Израиля, поэтому они направили делегацию, Они направили делегацию, чтобы проверить деятельность Иисуса и найти что-нибудь в его деятельности достойное обвинения. То есть они направили делегацию, чтобы найти повод к обвинению против нашего Господа. Законоучители или книжники – это влиятельные люди, толкователи Писания. Вот это как раз именно они разработали строгие правила, которых придерживались фарисеи, которые людям было очень сложно исполнять. Фарисеи – это сторонники самого ревностного исполнения закона, самого тщательного исполнения закона, ревностные сторонники исполнения вот этих правил. Их было не очень много в то время среди народа Божьего в Израиле, около 6-8 тысяч человек. Они пользовались уважением в народе и воспринимались как примерные поклонники Бога. Итак, делегация из законоучителей и фарисеев находится рядом с Иисусом в доме Петра и слушает его наставление. Приехала комиссия, скажем так, религиозная комиссия проверить, а что там за такой проповедник, а что там за такой учитель, а что там за такой целитель. Но эта комиссия уже предвзятая, она приехала не выяснить, правда он от Бога или нет, она приехала уловить его в чем-либо, чтобы доказать, что он не от Бога, что он неверный, чтобы дискредитировать его в глазах народа, ну и в конце концов, чтобы его погубить. В общем, очень опасные люди, некомфортно. Вот представьте, ты проповедуешь, а тут такие инспекторы сидят, которые пришли уловить тебя в слове для того, чтобы дискредитировать тебя и, может быть, вообще тебя убить, найти обвинение против тебя. И вот в таких условиях Иисус учит в доме Петра. Вот таких условиях он проповедует. Кстати, интересно, в том, что Иисус творит чудеса, никто из этих инспекторов не сомневается. То есть все эти инспекторы, они знают, да, он чудеса творит, потому что здесь сказано, сила Господня являлась в исцелении больных. То есть Иисус исцелял больных силой Господа, поэтому он очень популярен. Дом Петра наполнен людьми, толпы следуют за Иисусом. И по мнению археологов, дома в Галилее, в Капернауме были совсем небольшими, способными вместить около 50 человек, при условии, что они стоят вплотную друг к другу. Вот такое собрание, переполненное собрание, не такие комфортные условия, как у нас, небольшой дом, переполненный людьми. В этом переполненном доме Петра Иисус учит, и мы помним, что ученичество, проповедь Слова Божьего, а не чудеса, это основной приоритет в служении Иисуса Христа. Религиозные вожди внимательно-внимательно следят за всем, что он говорит. Еще раз повторю, их цель не научиться, не познать истину. Их цель уловить Иисуса, найти против него какие-нибудь дискредитирующие обвинения. Они будут очень недовольны, им очень не понравится. Если вдруг они выслушают проповедь Иисуса, ничего такого не случится, и они не смогут его в чем-либо обвинить. Они будут очень расстроены, потому что они проделали определенный путь, они пришли с определенной целью, и неужели они не смогли достигнуть своей цели, неужели не смогли они найти обвинений против нашего Господа. И тут у них появляется таки потрясающая возможность предъявить Иисусу очень серьезное обвинение. Для них это прекрасное обвинение, за которое его можно побить камнями, обвинение, с помощью которого его можно полностью дискредитировать в глазах людей, так, чтобы, если не удастся его убить, его просто больше никто не будет слушать. Его посчитают сумасшедшим, богохульником, и никто его не будет слушать. Как появляется такая возможность у религиозных вождей? Вот как. К переполненному дому 4 человека, на эту цифру нам указывает евангелист Марк, принесли расслабленного, то есть парализованного инвалида. Парализованный больной в те времена не получал пенсию по инвалидности, как сегодня, и полностью зависел от подаяний и помощи родственников. Не существовало автомобилей для транспортировки инвалидов или удобных кресел-колясок, поэтому парализованного приходилось просто носить. Евреи ошибочно считали все тяжелые болезни следствием особых личных грехов человека. Если рождался больной ребенок, ну, могли предположить, что Либо он в утробе согрешил, либо его родители согрешили. В общем, все тяжелые болезни в обществе того времени связывались с грехом. И в основном с личным грехом. Соответственно, помимо материальных трудностей, помимо физических страданий, парализованный жил под бременем всеобщего осуждения. Представляете, человека парализовало, ему и так не сладко. Но сейчас бы его должны все жалеть, бедненький, несчастный, да, вот, ну, казалось бы, сострадали, а тогда не так. Грешник, проклятый Богом, вот ему по делам, особенно в этой религии фарисейской, надменной, гордой, самоправедной, мы не такие, а вот он такой. И человеку и так тяжело, ему физически тяжело, тут еще ему психологически тяжело, когда на него смотрят с презрением, когда на него смотрят свысока. Это была часть страданий парализованного. Презрение в обществе того времени могло преобладать, превосходить сострадание. Несомненно, и сам парализованный был измучен от собственной беспомощности. Он жил, осознавая вот это бремя общественного осуждения. Его близкие устали ему служить. Поэтому, узнав о возможности исцелиться, инвалид этого очень хотел. И, кстати, он здесь ничего не говорит. До исцеления он ничего не говорит. Он молчит. Он не просит об исцелении. И мы не знаем, но, может быть, он даже был настолько парализован, что не мог говорить. Мы не знаем, но, по крайней мере, пока Иисус его не исцелил, он молчит. Его несут, он полностью обездвижен, не способен, как представляется здесь, практически ни на что. Парализованного принесли к дому Петра и старались внести его внутрь, но не смогли. Подходят к дому, а дом переполнен людьми, люди вокруг, внести невозможно. А люди еще ж такие. Ну, кто-то бы сказал, ну, вы знаете, у нас вот инвалид, пропустите. Не, ну, нет, никто не собирается уступать, никто не собирается пропускать. Все сами слушают, все сами наставляются. Кто-то там, может быть, в этой толпе больной, надеется на исцеление. Люди ведут себя достаточно эгоистично. Вот этого грешника еще Бог его наказал. Может быть, по делам ему кто-то думает. Итак, подходят к дому Петра, дом переполнен, и не могут внести инвалида, парализованного человека в дом. Тогда помощники парализованного, ну, те, кто его принес, проявляют сообразительность, если не в двери, то через крышу. Как правило, крыши домов состояли из нескольких балок, находящихся на расстоянии около метра друг от друга, а расстояние между балками заполняли глиной, смешанной с тростником и ветками. Ну, что-то наподобие, наверное, нашего самана, да? Вот такое вот устройство крыши. И чтобы открыть такую крышу, ее требовалось прокапывать. Между балками вот удаляли эту глину, засохшую глину, смешанную с тростником, с ветками. И евангелист Марк говорит, что крышу действительно пришлось прокапывать. А евангелист Лука упоминает о черепичной кровле. Греческое слово «керамос», переведенное в 19 стихе как «кровля», означает «черепица», «черепичная крыша». И здесь возникает у нас определенная сложность. Марк говорит, что крышу прокапывали, значит, это крыша обычная, традиционная, балки, глина. А Лука говорит о черепичной крыше. Почему? Как это истолковать? Честно сказать, я не знаю. Честно сказать, мы не знаем, как это можно согласовать. Кто-то считает, что Лука просто описывает устройство крыши, привычное для греческих читателей. А может быть, какая-то часть крыши в доме Петра сверху еще и была покрыта черепицей. И последнее, ну, наверное, выглядит более вероятным. Обычно на крыши домов можно было попасть благодаря внешней лестнице. Практически во всех домах имелась вот такая внешняя лестница, с помощью которой многократно в течение дня люди поднимались на крышу, спускались с нее. Крыша дома часто использовалась для сна ночью в жаркое время года или для отдыха днем. Известно, что в некоторых случаях кровлю разбирали, то есть это не совсем такая новая технология здесь применяется. Действительно, в некоторых случаях кровлю разбирали, например, чтобы внести покойника в дом и затем вынести его из дома для погребения. Когда парализованного вместе с постелью опустили через разобранную крышу, Иисус не стал его сразу же исцелять. Парализованного опускают, Иисус сразу же его не исцеляет, а вместо этого он, видя веру их, сказал человеку тому: «Прощаются тебе грехи твои». Из текста не ясно, относятся ли слова, видя веру их, к самому парализованному, но это и не исключается текстом. Так как мы знаем, что без личной веры обрести прощение грехов невозможно, из этого следует, что и сам больной непременно имел дар веры. Иисус знал, что законоучители и фарисеи пришли как инспекторы для проверки его деятельности. Он знал, что они считают лишь Бога обладающим властью прощать грехи. И несмотря на это, он взял и объявил о прощении грехов. Ну вот он знает, что вот сидят инспекторы. Они пришли уловить его в слове, они пришли найти против него какое-то обвинение. Он прекрасно понимал их богословие, прекрасно понимал, как они мыслят. Он прекрасно знал, что если он сейчас скажет: «Прощаются тебе грехи», они посчитают, что он богохульствует. Он богохульствует, потому что они его считают человеком, а прощать грехи может только Бог. Он все это понимал и специально взял и сказал: «Прощаются тебе грехи твои». Почему? Почему он это сделал? Ведь наш Господь бы мог мысленно простить его грехи, не провоцируя религиозных вождей. Мог бы просто исцелить парализованного, например, так же, как тещу Петра или прокаженного. Почему он столь явно объявил о прощении грехов? Вот почему. Иисус не хотел, чтобы его воспринимали великим целителем, просто великим целителем, чудотворцем и даже выдающимся учителем. Он желал, чтобы его воспринимали как спасителя от греха и как Бога. Также Иисус заявил о прощении грехов ради самого инвалида, который, видимо, в первую очередь считал, что прощение должно предшествовать исцелению. Видимо, сам этот парализованный, он понимал, что он нуждается в прощении грехов прежде всего. И данная точка зрения могла быть сформирована под влиянием распространенного среди евреев ошибочного мнения, согласно которому любая неврожденная, а приобретенная болезнь – результат личного греха. Либо, возможно, в случае с данным инвалидом, болезнь действительно была следствием греха. Может быть, этот парализованный когда-то серьезно согрешил, и он понимал, что Бог его наказал, и он стал парализованным, и он понимал, что он грешник, и что он прежде всего нуждается в прощении своих грехов. Может быть и так. Писание очень ясно говорит о двух, казалось бы, взаимоисключающих истинах. Первая истина. Грешник ничего не может сделать для своего спасения. Грешник ничего не может сделать для своего спасения. Он не может самостоятельно прийти к Христу. Поэтому Иисус и говорил: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Иоанна 6:44. Итак, первая истина. Грешник не может самостоятельно прийти к Богу, ко Христу, если его не привлечет Отец действенным образом, действенным призванием. И вторая истина. Грешник ответственен искать спасение во Христе. Поэтому Иисус и призывал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Матфея 11:28. Казалось бы, такие два противоречия здесь, да? Вы не можете прийти, но придите. Не можете, но придите. А как? И вот прощение грехов парализованного является наглядной иллюстрацией двух этих истин. С одной стороны, он ничего не смог сделать, не смог бы сделать для своего спасения. Он не мог даже прийти к Иисусу. Он даже ничего не сказал. Может, он говорить не мог, мы не знаем. Но ничего не мог сделать он для своего спасения. С другой стороны, он желал прощения грехов, желал исцеления. Поэтому, проповедуя Евангелие, мы говорим грешникам, что они не могут спасти себя сами, своими делами или усилием воли. Нет делающего добро, нет ни одного, Римлянам 3:12. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего, Римлянам 9:16. Но в то же самое время мы призываем грешников прийти ко Христу, так как этому учит Писание. Грешник не может прийти, но Бог призывает грешника прийти,
Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, Деяния 3.19. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом, 2 Коринфянам 5.20.
Грешник не может прийти, но Бог призывает грешника. И вот этот парализованный очень яркая иллюстрация. Он ничего не может сделать для своего спасения, его принесли, он даже ничего не сказал, он даже не просит прощения, не знаю, наверное, не может говорить. Если бы мог, он бы сказал. Представьте, его, какая ситуация, он перевозбужден эмоционально, если он может говорить, его спустили с крыши, вот он, учитель, и у него нужда большая иметь прощение грехов. Он сказал: «Господи, помилуй меня», он ничего не говорит. Ничего не может грешник делать для своего спасения. И в то же самое время он имеет дар веры от Бога, и Иисус, видя веру их и включая этого человека, объявляет ему: «Прощаются тебе грехи твои». Во-первых, Иисус объявил парализованному о прощении грехов. Несомненно, это глубоко тронуло парализованного. Он еще не исцелен. Он еще не исцелен. Он не может пошевелить ни руками, ни ногами. Он лежит, как вы сегодня сказали, как овощ. Возможно, когда он услышал о прощении грехов, и бремя вины спало с его сердца, по щекам его покатились слезы радости, он почувствовал, как бремя греха Бог снял с него, и муки совести прекратились. И это был ответ на его главную нужду. И он не стал возмущаться здесь. А исцеление где? Он был рад примириться со святым и праведным Богом. Это первое. Иисус объявил парализованному о прощении грехов. Во-вторых, обратите внимание на реакцию слушателей. Реакция на прощение грехов, стих 21-22. Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: «Что вы помышляете в сердцах ваших?» Здесь книжники и фарисеи наконец-то дождались. Значит, они не зря приходили. Им есть за что зацепиться. Они уверены, что Иисус богохульствует. Это так явно, так очевидно. Они правильно понимают, что никто, кроме Бога, не имеет власти прощать грехи. По их мнению, Иисус – человек, который ставит себя на место Бога. Человек, который берет на себя полномочия, которых у него нет. Он ставит себя на место Бога. А что значит ставить себя на место Бога? Это значит богохульствовать. Наказание за богохульство предусматривалось самая суровая – смертная казнь. Богохульников следовало побить камнями, отвезти куда-то, где есть небольшой обрыв, сбросить его туда. Человек падал, получал травмы, и дальше его забрасывали камнями размером с голову. Вот такое простое решение. Да, считалось допустимым, чтобы священник или пророк объявил грешнику о прощении грехов от имени Бога. Ну, священник бы сказал: «Прощаются тебе грехи, я говорю это от имени Бога». В этом случае получается, что грехи прощает Бог, а его представитель лишь объявляет о прощении грехов. Однако Иисус этого не говорит. Иисус объявляет о прощении грехов. И далее он не говорит: «Вы знаете, вы меня неправильно поняли. Сам я нет, конечно, грехи не прощаю. Вы что? Их прощает Бог, а я только говорю от имени Бога о прощении грехов». Иисус так не поступает. Вместо этого наш Господь скажет в 24 стихе: «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи». И евангелист Марк сообщает, что Иисус узнал помышления своих оппонентов. Лука также говорит об этом, но прежде отмечает, что книжники и фарисеи говорили: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Марк говорит, что уразумел их помышления. Лука тоже говорит, что уразумел их помышления. Но также здесь и слова их приведены. Как это согласовать? Иисус услышал слова или понял их мысли? Вот как. Книжники и фарисеи ничего не сказали Иисусу. Они лишь говорили между собой. Возможно, не очень громко, так что окружающие их плохо слышали. Поэтому Христос отвечает на их мысли, Иисус, уразумев помышления их, а не сказано, услышав слова их. Ответ не на слова, а ответ на мысли. Представляете, что вы общаетесь с человеком, который отвечает на ваши мысли. Ну, вам говорить не надо. Говорит он, а вы только мыслите, и он отвечает.
Это очень интересное общение. И это страшное общение. Это страшное общение, потому что фарисеи понимали, что только Бог сердцеведец, что только Бог способен знать мысли человека. Давид писал о Боге, «Ты разумеешь помышления мои издали», Псалом 138, стих 2. И вы знаете, что никто, кроме Бога, не может знать мысли людей. Дьявол не может читать мысли человека.
Никто не может, из людей не может читать мысли других людей. Мысли, помышления может знать только Бог.
И вот то, что Иисус продемонстрировал такую способность, это, казалось бы, должно охладить враждебный пыл книжников и фарисеев. Но этого не происходит.
И они очень недовольны тем, что Иисус заявил: «Прощаются тебе грехи твои». Они этому не рады. Ну, а сам вот этот инвалид их вообще не интересует. Его судьба, его будущее, простятся ему грехи, будет он исцелен. Для них он вообще ничто. Это просто, знаете, как наживка на крючке рыбака. Для них он просто средство, инструмент, с помощью которого можно уловить Иисуса в чем-либо, чтобы выдвинуть против него обвинение. Книжники и фарисеи не признают Иисуса Богом, обладающим властью прощать грехи. Хотя Иисус уже сотворил столько чудес, указывающих на Него как на Бога.
И мы понимаем, что книжники и фарисеи только назывались поклонниками истинного Бога. На самом деле, как мы увидим, изучая Евангелие от Луки, они являлись лицемерами, они являлись формалистами и лжеверующими. Их праведность была показной. Именно они чаще всего противились учению Иисуса Христа. И Лука нам представляет, знакомя своих читателей с книжниками и фарисеями, он сразу нам представляет 5 столкновений Иисуса с ними. Они идут рядом. Первое, мы сегодня рассматриваем: книжники и фарисеи недовольны тем, что Иисус простил все грехи парализованному. Далее, они недовольны тем, что Иисус близко общается с мытарями и грешниками. Об этом мы будем говорить в следующий раз. Далее, они недовольны тем, что ученики Иисуса не постятся. Вот их так вот прямо беспокоит такая проблема. Далее они недовольны тем, что ученики Иисуса срывают в субботу колосья и едят. Это тоже вот прямо у них насущная такая проблема. И еще они недовольны тем, что он исцеляет по субботам. Евангелист Лука, знакомя читателей с книжниками и фарисеями, сразу же приводит вот эти 5 нападок на нашего Господа. Они перечислены в 5 и 6 главе. Во-первых, Иисус объявляет парализованному о прощении грехов. Во-вторых, книжники и фарисеи отреагировали на это крайне негативно. Они посчитали, что Иисус богохульствует, потому что никто, кроме Бога, не имеет права прощать грехи. И здесь обстановка в доме Петра накалилась. Потому что это не просто слова. Знаете, сегодня вот люди встретились, поругались, там поговорили и разошлись. И все так просто и легко. А здесь не все так просто. Пришли инспекторы, пришли проверяющие. И если они установили факт богохульства, за этим последуют действия. Его можно прямо сейчас, разъяренная толпа, может прямо сейчас Иисуса схватить, вытащить и где-то побить камнями. Да, римские власти этого не одобряли, они это всячески пресекали. Но если народ уже возбудился, если народ уже разозлился, то здесь, как правило, ничего не поделаешь, и они могли где-то посмотреть на это сквозь пальцы. Поэтому Иисус оказался сейчас в очень тяжелой ситуации. Объявив о прощении грехов этому человеку, вызвав огонь на себя, он оказался в очень опасной ситуации. И по логике развития событий того времени, его действительно могли убить. Вот окончание этого исследования, вот этого сюжета, вот этого отрывка, вот этого эпизода из жизни нашего Господа, по логике могло закончиться трагически, драматично. Единственное решение, единственный выход из этой ситуации, если Иисус сможет доказать, что Он действительно Бог, обладающий властью прощать грехи. Вот если он это докажет прямо сейчас, то вопрос снят. Если не докажет, то события могут развиваться очень резко, очень вспыльчиво. Жители Галилеи считали такими эмоциональными, горячими, вспыльчивыми людьми. Они могли сделать все, что хочешь. От любви до ненависти один шаг. только восхищались, слушали проповедь. Сейчас обвинение в богохульстве, и реакция могла быть вполне непредсказуемой. Чем Иисус докажет свои полномочия? Третий пункт сегодняшней проповеди – полномочия для прощения грехов. Стих 23-26. «Что легче сказать, прощаются тебе грехи твои, или сказать, встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал Он расслабленному тебе, говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он тотчас встал пред ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас...»
Вот какая развязка, видите, вот, такая, вот, вот такое решение.
«И ужас объял всех, и славили Бога, и, быв исполнены страха, говорили, чудные дела видели мы ныне». И эти слова, вот стих 23-26, являются ответом Иисуса Христа на помышления книжников и фарисеев. Отвечает наш Господь так, Он начинает ответ свой с вопроса. «Что легче сказать, прощаются тебе грехи твои, или сказать, встань и ходи?» Ну, несомненно, вопрос риторический, да? Конечно, легче сказать, прощаются тебе грехи. Это легче. Ведь на человеческом уровне невозможно сразу увидеть, получил инвалид прощение грехов или нет. Ну, принесли больного, спустили с крыши. Конечно, сказать «встань и ходи» – это трудно. «Прощаются тебе грехи, иди с миром». Знаете, как говорят, раб Божий, иди, несите его назад, все, ему грехи прощены, относите домой. Так сделать было бы проще, так сделать было бы легче. А объявить парализованному «встань и ходи» – вот это гораздо сложнее. Потому что это можно сразу проверить, ходит он или нет. Таким образом, Иисус доносит до своих оппонентов следующую мысль. «Я не испугался, увидев безнадежно больного человека, спускаемого сверху, и понимая, что исцелить его полностью не получится, скрыл свое бессилие за словами о прощении грехов». Нет, нет, нет. О прощении грехов Иисус объявил совершенно с другой целью – «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал Он расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Титул «Сын Человеческий» встречается у евангелиста Луки неоднократно. Он указывает на Иисуса как на человека в полной мере и на представителя рода человеческого. В книге пророка Даниила это мессианский титул. Даниила, 7 глава. Итак, Иисус желал, чтобы слушающие Его поняли, Он не только человек и Мессия, но и Бог, обладающий властью прощать грехи. Он как бы постепенно себя раскрывает, раскрывает свой характер, свою природу. Он творит одно чудо, Он исцеляет, Он учит, и Он говорит о себе все больше и больше. И здесь очень большое самораскрытие Иисуса. Он показывает, а я вообще Бог, обладающий властью прощать грехи. Конечно, его оппоненты считают это богохульством. И вот доказывая, что он Бог, обладающий властью прощать грехи, Иисус исцелил парализованного. И он тотчас встал пред ним, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. Произошло великое чудо, мгновенное исцеление. И вот это чудо, я еще раз повторю, это и есть доказательство того, что Иисус обладает полномочиями прощать грехи. Это и является доказательством того, что Он Бог. Произошло чудо, мгновенное исцеление. У парализованного человека, как вы знаете, происходит атрофия мышц. Мышцы начинают атрофироваться уже через несколько дней, если человек не двигается. Через месяц у него уже очень серьезно мышцы уменьшаются. А если человек лежит там полгода или несколько лет, то он фактически, у него все мышцы атрофируются, и он не способен двигаться. И вот в таком состоянии находился этот инвалид. Сухие руки, тоненькие руки, как спички, тоненькие ножки. Ну, казалось бы, по-человечески он встать никак не может. И даже если бы он встал, ему нужно учиться ходить. Вы знаете, что люди, которые провели на больничной койке там несколько недель, они начинают учиться ходить. Один мой знакомый месяц пролежал, молодой человек, и он заново учился ходить. Вот он сколько лежал времени, потом он столько же времени ходить учился. Это, оказывается, не все так просто. И вот здесь происходит чудо. Иссохшие мышцы этого человека сразу же увеличиваются в объеме, они приобретают необходимую эластичность. Исцеленного никто не ведет за руку. Он не учится держать баланс, Иисус не говорит, все, он исцелен, отнесите его домой и занимайтесь, пусть проходит курс реабилитации полгода. Он так не говорит. Он мгновенно, этот больной, встает, не учится держать баланс, не учится ходить. В ту же минуту, тот час он встал, взял свои носилки и отправился домой, прославляя Бога. Вот здесь он заговорил. Здесь он наконец-то заговорил. «И ужас объял всех, и славили Бога, и, быв исполнены страха, говорили, чудные дела видели мы ныне». Ужас объял всех, экстасис, ужас, экстаз, изумление, последнее более подходит, изумление. «И, быв исполнены страха, фобос, страх, боязнь, опасение, говорили, чудные дела мы видели». Греческое слово «парадокса», переведенное как «чудные дела», происходит от «парадоксус», означающего «невероятный», то, что противоречит общепринятому мнению, странный. То есть вот мы видели что-то такое парадоксальное, удивительное, то, что вообще трудно себе представить. И, кстати, употребляемое нами слово «парадокс» происходит от данного греческого слова. Ну, возможно, наше слово заимствовано из французского, а французское слово, вот «парадокс», уже из греческого. Некоторые лингвисты считают, что у нас напрямую из греческого. Ну, не будем об этом спорить. Ясно одно. Люди были ошеломлены, они удивлены чудными делами, парадоксальными делами, невероятными делами, совершенными нашим Господом. Исцеление парализованного настолько потрясло всех собравшихся в доме Петра, что привело их в изумление, страх и оказалось противоречащим их ожиданиям. И это настолько было потрясающе, что вот эта вот комиссия, вот эти вот инспекторы религиозные, они дальше ничего не говорят, ничего не делают, они постыжены, они не решаются сейчас обвинять Иисуса в богохульстве, потому что он на глазах людей, на глазах народа доказал тем, что он восстановил парализованного, он доказал, что он действительно обладает властью прощать грехи. И он прочитал мысли книжников и фарисеев, а на это способен только Бог. И он исцелил парализованного с иссохшими руками и ногами, а на это способен только Бог. Он действительно обладает полномочиями прощать грехи. Как мы сказали в начале, прощение грехов – самая большая нужда необращенного человека. Если вы не спасены, муки совести из-за совершенных грехов тяжелым бременем давят на ваши плечи. Если вы осознаете, что за эти грехи однажды придется отвечать перед Богом, и это приведет вас к вечному осуждению и наказанию, обратитесь ко Христу. Никто и ничто в этом мире по-настоящему не избавит вас от греха и его последствий. Ни психологи, ни поверхностная религиозность, ни погоня за развлечениями, ни алкоголь, ни антидепрессанты, ни тем более наркотики, это медленное самоубийство вообще, да? Единственный спаситель от греха и наказание за него – Господь Иисус Христос. Он имеет власть прощать грехи, раскайтесь перед Ним, уверуйте в Него как в Бога и человека одновременно. Не сомневайтесь, Он обладает всей полнотой власти, чтобы сказать вам так же, как и парализованному: прощаются тебе грехи твои. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины вы сможете найти на сайте slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!